Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Напротив меня мой сегодняшний гость, кинорежиссер Алексей Учитель. Приветствую вас, Алексей. Здравствуйте. Мы на пороге премьеры. Во вторник состоится премьера в Москве нового фильма Алексея Учителя «Пленный». Фильм, о котором уже много написано, о нем много говорят. И, конечно же, все очень ждут, все хочется посмотреть и, естественно, поговорить на эту тему, потому что фильм получился актуальный, но, наверное, эта тема, она никогда, к сожалению, она не исчезнет из современного мира. Я думаю, что мы здесь не будем ограничиваться только нашей страной. Это проблема всех дней, что называется. Так вот, напомню еще раз, фильм выходит в прокат после 11 числа, 11 сентября, и вы сможете уже его увидеть, и я тоже его посмотрю, я его еще не видела. Напомню, что Алексей Учитель, конечно же, хорошо вам известен как автор, как режиссер фильмов «Дневник его жены», «Мания Жизели», «Космос как предчувствие», «Прогулка», конечно же, подсказывает мне Алексей. Ну и до этого еще была целая, достаточно большая жизнь в кино документальном. Фильм «Рок», я думаю, что это такая визитная карточка своего рода Алексея Учителя. Я бы начать хотела не с вашего фильма, а с фильма вашего молодого коллеги. Потому что сегодня буквально, вот мы получили вчера вечером, поздно получили новость, очень приятную для нашей страны. Алексей Герман получил в Венеции на фестивале приз за режиссуру «Серебряного льва» и приз за операторскую работу, фильм его «Бумажный солдат». И мне кажется, это такое приятное событие, которое стоит особо отметить. Правда же?
Да, безусловно. Я поздравляю Алексея. И я думаю, что, понимаете, это очень важно и для российского кинематографа, говорю такими громкими словами, потому что мы вот бьемся в эту стену, и мы как бы должны, как вдруг наши футболисты выпрыгнули, вот сделали, казалось бы, невозможное. Так, я думаю, что и кинематограф так.
Ну, у нас больше, в кино больше шансов должно быть.
Ну, у нас больше шансов больше, но не всегда тоже получается, не всегда. Поэтому я искренне поздравляю и не видел, к сожалению, фильма, но уверен, что это замечательная работа.
Я тоже не видела, но читала прессу и поняла, что очень многие критики проводят параллель с вашим фильмом «Космос как предчувствие», поскольку в фильме Алексея Германа «Бумажный солдат» действие тоже происходит в 60-е годы, и там эта тема космическая, она так или иначе присутствует. В этом есть, конечно, некое совпадение, но как-то мне кажется, что, наверное, какая-то общая тоска по бесконечности, она охватывает представителей самых разных поколений. Вот с чем вы связываете вот такое вот попадание в одно и то же пространство?
Я прочитал в одной газете заголовок «Космос как предчувствие» Алексея Германа.
Вот.
Нет, ну я думаю, что, ну смотрите, если говорить о фильме «Пленный», то примерно в этом же направлении и фильм «12» Никиты Михалкова и Александра Сокуровский фильм. Я думаю, что художники не то, что они одинаково мыслят, но какие-то направления и то, что их будоражит, иногда совпадает по какому-то коридору, по которому мы ходим. Я думаю, что Алексея Германа-младшего, как, может быть, и меня, интересуют какие-то ситуации, когда человек находится в пограничной зоне. Вот он что-то должен преодолеть, то, что у него еще не было. Это как в разных ситуациях, в данном случае полет в космос, или как в фильме «Пленный», ты должен выбрать, или ты умрешь, или убьют тебя. И вот это психологическое, эмоциональное состояние, оно, конечно, волнует любого режиссера, и это самое интересное.
Фильм «Пленный», он создан, насколько я знаю, по мотивам рассказа Владимира Маканина «Кавказский пленный». Тоже не первый «Кавказский пленный» в истории российской, русской литературы, как, собственно, российского кино отечественного. Потому что давайте тогда мы вспомним, что было до вашего фильма в этой теме. Первым был «Кавказский пленник», как раз Сергея Бодрова, который тогда уже был невероятно актуальным, потому что тогда еще как раз было предчувствие то самое, да, вот это только было начало наших всех национальных, внутринациональных проблем. И там в этом фильме замечательно работали Олег Меньшиков и Сережа Бодров-младший. Ну и потом, конечно, балабановская тоже война. Эпопея, связанная война, связанная с этой темой. Сегодня, кстати, тоже ваш фильм не один выходит в прокат. Насколько я знаю, Сергей Говорухин дебютировал в игровом кино как раз тоже с фильмом, связанным с войной. Я боюсь ошибиться, не помню, как картина называется, но понимаю, что тоже она посвящена этой теме, потому что Сергей не понаслышке знает, что это такое, он сам прошел эту военную историю. Как у вас возникла эта идея? Я понимаю, что наверняка вы уже почти ответили на этот вопрос, когда сказали, что будоражит. Значит, будоражило уже давно.
Ну, история, как всегда, простая. Любой режиссер ищет, читает сценарий, литературу. Я несколько лет назад прочитал, на мой взгляд, замечательный рассказ Владимира Семеновича Маканина, но отложил, как прочитал. И он, кстати, написан в 1994 году, когда
еще не началась
никаких военных событий крупных не было. Ни первой, ни второй чеченской кампании. Но вот через пару лет я почему-то вспомнил о нем. Еще раз перечитал, позвонил Владимиру Семеновичу, мы с ним встретились. Поразительно, что он по своему образованию сценарист.
Маканин?
Да, и у него был опыт какой-то печальной работы в кино поначалу. Каких-то два фильма, я так понял, что не очень ему они были по душе. И он, конечно, не меня лично боялся, а вот еще раз войти в ту же реку для него было каким-то тоже испытанием. Но... Я, извините, расскажу о Маканине, потому что для меня это была удивительная встреча. Человек старше меня, и мне казалось, что он так будет очень консервативен. И первое, что я ему сказал, я говорю: Владимир Семенович, вот я вас сразу предупреждаю, что и сценарий, и потом фильм будет существенно отличаться от вашего рассказа. Он так на меня посмотрел, я думал, сейчас скажет, ну, пошел ты подальше, или, так сказать, более мягко, но что-то прозвучит подобное. Он говорит: так я этого и хочу. И дальше мне было уже очень легко, потому что он был и автором сценария, при участии еще молодого автора Тимофея Декина. Но работали мы очень-очень интересно, и я думаю, что результат, который есть на экране, конечно, во многом был заложен в сценарий, во многом. Вот. И смотрел он уже картину, я видел, что глаза его блестели. И,
понравился.
Дело не в том, что даже понравился, он получал от этого и процесса, и результаты удовольствия. Это очень важно.
Ну, давайте, раз уж мы начали прямо со сценария, давайте про актеров расскажем, потому что тут есть, конечно, своеобразный риск. В вашем фильме, насколько я знаю, нету, по сути, ни одной звезды. Ни одного нету звездного имени. Все главные роли исполняют никому неизвестные артисты, незамеченные ни в сериалах, ни где-либо еще. Это принципиальное было ваше условие, ваше решение?
Да. Я почему-то считал, что эта история, моя прошлая документальная, сработала, она должна быть предельно правдива. И никакое известное лицо, засветившееся, оно могло принести какой-то другой привкус, сыграв при этом замечательно, может быть. Я поэтому поставил себе почти неразрешимую задачу найти актеров не просто неизвестных, никогда, нигде не снимавшихся, а еще не из Москвы и Петербурга. Вот почему-то мне так захотелось. И
это, знаете, простите, Алексей, просто смешно вспомнила, когда в начале 90-х возникали первые частные кооперативные кафе, были объявления, объявляется, значит, набор в официанты, и в скобочках, без опыта работы в советском общепите. Понимаете? Тот самый случай. Вам нужны были свежие люди.
Но поразительно другое. Значит, мне всегда кто-то помогает сверху, не знаю, откуда еще. Раздался звонок один раз, что приехало трое ребят из Владивостока, показываются в Театре Советской Армии. Закончили университет в Владивостоке, театральный факультет. Я побежал, возник Слава Крикунов, который сыграл главную роль в нашей картине. Но не сразу. Я сначала намечал другого артиста, а он я все время был в Москве и подыгрывал за этого актера на пробах, потому что он был занят. Я смотрю, передо мной талантливый очень человек, и фактура. Еще проблема, как мне кажется, нашего кинематографа современного, вот, как я называю, нет мужиков на экране, понимаете, вот мало стало их таких, вот, не только массой, а вот каким-то внутренним содержанием, я понимаю, что это мужчина, который может сделать и совершить поступок. Вот он из таких, внешних, хотя вот вы, если бы его пригласили, никогда бы жизни не соотнесли, мы когда делали озвучание, и потом женщина, которая сидела технически там за ручками, она говорит, она только на третью-четвертую смену поняла, что это один и тот же человек на экране.
То есть не могла соединить.
Да, потому что он такой в жизни довольно худощавый, но не такой значительный, как на экране.
То есть какая-то внутренняя сила должна быть, да?
Да, вот есть в нем. Он удивительно органичный, в нем есть какая-то естественность.
Слава Крикунов.
Слава Крикунов.
Запомните.
Я уверен,
запомните,
что это будущее, то есть не будущее, уже практически настоящая звезда нашего кинематографа. Его будут много снимать, и это происходит уже сейчас. Я знаю, что он играет роль в новом фильме Андрея Сергеевича Смирнова, который, наконец, к нашему счастью, начал снимать.
«Тамбовское восстание»?
Да. И в моей следующей картине он будет играть одну из главных ролей, тоже Слава. Поэтому, знаю, что он получил приглашение в Театр «Современник» уже. Так что с ним будет, я думаю, что все в порядке. Второй, Петя Логачев, очень долго искал. Очень долго. И в студии 3Т Никита Михалкова, у них есть картотека областных театров. Я вот так просто перебирал фотографии. И вот так, ну, говорю, вот это вот, позовите. Причем больше от отчаяния. Ну, лицом что-то мне нравилось. Приехал талантливый парень. В Орловском драматическом театре. Кстати, он так сыграл, такая характерная роль очень такого Иван Бровкина, только в современном варианте. Потрясающий актер, потрясающий просто. Ну, удивительно, я ему говорю, давай переезжай в Москву или Петербург.
Не захотел?
Он говорит, нет, мне там, у нас такой хороший режиссер, я не поеду, пока. Пока. А что касается вот третья главная роль чеченского юноши, вот тут мы провозились еще дольше. Я на полгода из-за этого отложил съемки. Уже не было. Нужно было лицо. Этот актер появляется в картине где-то на 15-й минуте. Он, за ним бегут, там, ловят его, и потом он просто, когда уже поймали, поворачивает лицо. И вот этот взгляд мне был очень важен. Это было, должно быть не просто красивое лицо.
Иконописное.
Что-то еще больше. Это даже невозможно описать словами. Вот это должно тебя сразу взять. Чем-то многим очень. Я поэтому... Мы объездили все. И Чечню, и Кавказ, Азербайджан, Грузию, Армению, Испанию. В Испании у нас были даже пробы, там одного актера пытались мы приобщить к нашему делу. Как всегда бывает, под боком. А мне ассистентка говорит, вот есть грузинская школа в Москве. Я так тоскливо говорю, ну, съездите, посмотрите. Привозят мне фотографии. 6 таких, знаете, цветных, красивые такие парни. Я тут посмотрел. А третий ксерокс, последний ксерокс какой-то. Такой еле-еле там что-то. Ну, вот эти глаза я сразу увидел. Привезли, но поразительно другое, что его биография, он почти не говорил по-русски. Его привезли месяц назад из Грузии. Он жил с бабушкой, дедушкой под Кутаиси в какой-то деревушке, без телевидения, без всего. Такой дикий парень, то, что мне и надо было. Но при этом лицо...
А сколько лет?
Ну, когда мы познакомились, ему было 16. Сейчас он в этом году закончил школу, ему 18. Кстати, еще удивительное совпадение. В мае, как раз, когда мы снимали прошлого года, и у Славы Крикунова, и у Ираклия, так его зовут, Мацхалая у него фамилия, у них в один день рождения. Что ж такое странное совпадение. Вот появился этот парень, он, конечно, природно очень одарен и внешне, и внутренне.
А что, легко так было с ним работать? Как вот, все-таки актерская работа.
Безумно. Нет, он, конечно же, актерски ничего не мог бы сыграть. Никаких. Он на своем... То, какой он в жизни, вот это важно было перенести. Ничего не испортит. Потому что его глаза, его взгляд, ну, он очень мало говорит в картине, но были сложные моменты и физические, и по психологии какой-то. Тяжело, нет, я не могу сказать, что это было просто.
А человечески как-то вы нашли с ним контакт, как-то зацепились сразу друг за друга,
вы,
да?
Вы знаете, вот я могу точно сказать, что никогда еще на моей картине не было такой атмосферы. Вот когда все, потому что эти ребята, они все, ну, мало того, что безумно хотели, это понятно, но вот какой-то был в хорошем смысле фанатизм, что мы преодолеем все. Хотя были тяжелейшие съемки, тяжелейшие. Тот же Ираклий в серьезной такой горной реке весной, когда потоки воды, значит, мне наш главный каскадер запрещал его снимать. Он должен был прыгать в воду и плыть по этой реке. Еще так вот на спине, когда он не видишь камни, черти что, так внешне даже смотришь, уже страшно. Значит, парень просто устроил истерику и сказал, только я. И как раз у нас 5 числа был в Петербурге, была премьера. Я сказал со сцены, что 10 раз он плыл, 10 дублей. Он меня поправил 17, оказывается. 17 раз проплыть в воде. Есть еще сцена, когда они ползут по горе, это такая глиняная гора, там глина как бы, почва, и дождь проливной. И мы сняли всего 2 дубля, и я им поставил как бы задачу, это был документальный практически съемка, там были актерские какие-то задачи, но я сказал, вот залезаем реально, вот снизу, пошли, и что будет? Как, вот как прилезет кто первым, хотя должен был там... И вот они действительно ползли, там сползали, не могли. И мы сняли 2 дубля, но, на мой взгляд, вот эта сцена, она практически целиком так и вошла, я ее не резал. И она вот это дает ощущение и опасности, и какого-то перенапряжения, преодоления. Вот удивительно получилось, извините, что я хвастаюсь, но просто иногда, когда результат, ты каким-то способом именно своим достигаешь всего-то, вот это, конечно, дорогого стоит. Дорогого.
Я вообще почувствовала, потому как вы говорите про этот фильм, я уже слышала какие-то ваши комментарии, воспоминания и рассказы о том, как проходили съемки. Я поняла, что для вас этот фильм как будто вот очень важный в вашей жизни. Я не помню, чтобы вы про какую-то свою работу говорили так, волнуюсь. Почему так получилось?
Нет, не согласен. Я про каждую свою работу волнуюсь.
Но здесь почему-то
точно так же взволнован.
Что-то здесь еще важное есть.
Ну, не знаю.
Может быть, просто потому, что совсем новая для вас тема. Вы никогда ее не касались. У вас такие вот фильмы такие очень тонкие, лиричные.
Ну,
истории.
Я думаю, что это тоже, надеюсь.
А здесь все-таки такая жесткая мужская история.
Ну, космос, как предчувствие, тоже мужская история отчасти.
Ну, какие там девушки?
Я, вы знаете, я очень люблю меняться, я это не раз говорю, и каждую картину я хочу снять совершенно не похожую на предыдущую. И в данном случае я как бы понимал, что это другое кино, хотя здесь нет, здесь есть, конечно, эпизоды и взрывы, и стрельба, но это не война, это другое совсем. Это действительно психологическая драма с какими-то... Мне очень важно, что это простые солдаты, простые ребята, которые вот что-то переживают, чего они еще сами не понимают. И какое-то для всех нас это было новое, мы что-то чувствовали новое. Я могу сказать, что в нашей картине, это тоже для меня принципиально важно, нас очень много чеченцев снималось, причем натурально. Много детей чеченских. У нас есть очень жесткий эпизод, когда дети чеченские мучают нашего пленного, которого замечательно сыграл Андрей Фиськов, петербургский актер. Так вот, Андрей и эти ребята не разлей вода были все дни. Вот, они за ним ходили, как вот за папой таким. В восторге были, вот так смотрели, играли в футбол. У нас снималось много актеров из Грозненского. Кстати, в Грозном работают 2 театра, что для меня удивительно.
А вы там снимали в Чечне, естественно?
Нет. Нет, вы не знаете, снимали? Я принципиально, это тоже моя позиция, мы снимали в Крыму, но перед этим я консультировался и с... чеченцами, мы выбирали места полностью, чтобы природа совпадала. То есть никаких у нас, когда смотрят картину, никто никогда не почувствует этого. Но я считал, что зачем я буду даже минимально рисковать чем-то и создавать какую-то дополнительную, ненужную психологическую атмосферу, что что-то может случиться, когда все должны думать только о том, как получить интересный творческий результат. Поэтому смысла никакого не было.
Это Алексей Учитель. Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в программу. Конечно же, наш разговор сегодня не будет замыкаться только на этой работе, которую вам предстоит только увидеть и оценить. Надеюсь, что мы коснемся и других тем. Поэтому, пожалуйста, у вас тоже будет возможность задать свой вопрос Алексею Учителю по телефону прямого эфира 363-36-59 и работает смс +7 985 970 45 45.